Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь в эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь пускаемся в путешествие в нашем цикле «Православие и культура», где вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы продолжаем отвечать на вопрос, был ли Ренессанс на Руси, не был. И также говорим о состоянии культурной России к началу XVI и к XVI веку. Слушайте продолжение нашей беседы.
И вот в правлении Ивана III включаются еще два фактора, которые, можно сказать, подавили ренессансную традицию в нашей стране достаточно надолго.
Так.
Вот, не случайно Николай Александрович Бердяев, великий философ, ведь, понимаете, он смотрел на московский период русской истории, он же, именно он же его выделил в своей историософии, и он сказал, сам плохой период. Вот понимаете, парадокс. С одной стороны, объединение страны, государственная мощь, да и в области культуры мы на следующей нашей встрече выявим очень много интересного. И вдруг Бердяев бросает вот такой большой крупный булыжник, что называется, в слюдяное окошко. Вот. Опять-таки, знаете, некоторые славянофилы, некоторые такие упертые патриоты просто, да ну, не надо этого Бердяева слушать, он там в эмиграцию уехал, он там был доктором Кембриджского университета, то есть в подтексте он... Вроде вообще православный ли он. Хотя, знаете, у нас было два доктора Кембриджского университета. Это Бердяев и это Петр Ильич Чайковский.
Да, да.
По-моему, ни тот, ни другой никогда никаких особых проблем с православием не испытывали. Так вот, и вот что это за тенденции? Во-первых, это концепция Третьего Рима. Вот, наконец-то, мы до нее добрались.
Да.
Значит, я напомню для слушателей, что эта концепция фактически, она, знаете, частная инициатива. Псковский монах Филофей из Псково-Печерского монастыря, да. Кстати, обратите внимание, опять с русского севера. Опять новгородско-псковские дела.
Да, да.
Вот,
кузница все, кадров.
Кузница интеллектуальных кадров.
Да.
Но, видите, Псков тогда еще и независимый был. Псков загасили как независимую единицу при Василии III впоследствии.
Да, да.
То есть он даже еще мог более, потому он и мог себе это позволить. И вот он пишет свое известное сочинение. Вот я просто буквально два слова процитирую из него. Значит, там длинное очень обращение к московскому великому князю. То есть я обращаю внимание, что это послание на самый верх власти, из которого, значит, следует буквально следующее, что вот «прими Бога ради, ибо все христианские царства сошлись в твоем царстве». После же этого мы ожидаем царства, которому нет конца. То есть, мое пояснение, конца света и второго пришествия.
Ага.
И дальше. И если хорошо урядишь свое царство, то помни, два Рима пали по грехам своим, третий стоит, четвертому же не бывать. Вот для начала чуть-чуть введу в контекст. Знаете, есть классическое философское правило. Смысл есть контекст.
Да.
Что это за два Рима? Имеется в виду Рим, это Римская империя, естественно, и Византия. Да, я особо обращаю ваше внимание, что слово «Византия» никогда не употреблялось. Это искусственное словосочетание позднейших историков. Угу. Для жителей Московской Руси это была ромейская держава, то есть Римская империя. Но в исторических учебниках Восточная Римская империя. Угу. Вот, так что Филофей был логичен. Первый Рим, второй Рим. Вот, они к этому времени оба пали. Причем, видите, пали по грехам своим.
Да.
Но для Филофея грех Первого Рима – это католичество.
Угу.
Четко надо это понимать. Он не имел в виду язычество, он не имел в виду там всякие римские извраты, гладиаторов. Он имел четко, что Рим – это западное христианство. Угу. После 1204 года, после 4-го крестового похода, взаимоотношения между западным и восточным христианством – это собака с кошкой.
Угу.
Поэтому для Филофея это враждебная единица. Вот они приняли западное христианство. Все, это значит плохо. Для Византии грех – это Флорентийская уния 1435 года. Я вам напомню, Византия, уже погибая под ударами турок, последний византийский император Константин Палеолог, заключил с папой римским унию. То есть, да, мы об этом говорили. Унию с целью, кстати, уния, которая не затрагивала обрядовую сторону христианства, но организационно, административно признавала первенство римского патриарха, вот, с целью получить от Запада помощь в борьбе с турками. Вот, дело в том, что помощь Византия получила, но турки оказались сильнее. Византия пала. Для интеллектуалов типа Филофея здесь как бы грех в том, что обратились к католикам, а то, что они пали, подтверждение того, что наша точка зрения права. Вот, хотя не совсем понятно, чем мусульмане лучше католиков, вот, но, тем не менее, как бы совершенно четкая установка. Вот они оба были связаны с западным христианством, и вот они оба по своим грехам слетели с лица земли.
Угу.
Почему Москва – Третий Рим? Вот здесь дальше начинается чистой воды мистика. Дело в том, что вот эти три города – Рим, Константинополь, Стамбул и Москва, они роднятся одним единственной деталькой. Они все стоят на семи холмах.
Угу.
Из этого было сделано чисто средневековое, вот обращаю внимание, не ренессансное, в эпоху ренессанса бы посмеялись, а сделано было чисто средневековая мистическая завязка. Это даже, я бы сказал, знаете, немножко на уровне первобытного человека.
Да,
если
да, да.
эта географическая деталь совпадает, она не может быть случайной.
Некий знак.
Некий знак.
Да.
И из этого исходило, вот дальше я бы это уже так, знаете, чуть-чуть издеваясь, называю художественной самодеятельностью того времени. Значит, мы есть Третий Рим, значит, мы перенимаем их духовную эстафету.
Да.
Почему самодеятельность? Дело в том, что Павел Флоренский, потом известный русский религиозный мыслитель, об этом писал. Но для того, чтобы делать такие далеко идущие провиденциалистские выводы, неплохо было бы заглянуть в Священное Писание. А там на эту тему, естественно, ничего нет. Поэтому это самодеятельность. Mm-hmm. Это как бы вот просто... Причем самодеятельность по очень узнаваемому трафарету. Мы самые главные.
Mm-hmm.
Моя мама самая лучшая, как посмеялся один современный историк. А дальше замах, оцените какой... А после нас будет апокалипсис и конец света.
Mm.
Что здесь обыгрывалось? Видите, все христианские царства сошлись в твоем. Дело в том, что падение Византии привело к одному очень интересному чисто политическому результату, что Московская Русь осталась единственным государством, где жестко было все привязано к православию. Ну, смотрите, все славянские государства Балканского полуострова пали.
Да.
Болгария, Сербия, там, ну, Черногория еще держалась. От себя добавлю, Черногория маленькая отобьется от турок, единственная. Вот, ну, она слишком микроскопическая, это, как знаете, один современный историк сказал, это гатанчурия. Но для непосвященных слушателей скажу, это несуществующее карликовое государство из романа о Генри, американского писателя «Короли и капуста». Маленькое государство, ничего в мире не значащее, но со совершенно вселенскими раздутыми амбициями. Вот поэтому это анчурия. Кстати, и современная Черногория такая же анчурия, но если там живет население в 5 раз меньше, чем в Екатеринбурге, во всей стране. Поэтому, но надо отдать должное черногорцам, они никаких мессианских, как говорится, концепций не строили. Вот. Есть Грузия независимая, но она переживает очень трудные времена. Она раскололась на три государства: Картлицко-Кахетинское царство, Меретинское царство, Менгрельское княжество. Оно как молот и между молотом и наковальней, между Турцией и Ираном. То есть им как бы можно пренебречь. Византия пала, самое главное, а в православии в Великом княжестве Литовском, похоже, в Москве всерьез не воспринимали. Оно там было, но там как бы все-таки на первый план выходит католическая партия, поэтому на Руси Литву держали за католическое государство, хотя на самом деле оно никогда стопроцентно католическим не было. И вот получается, что Москва единственная. И вот в связи с этим... То есть я особо обращаю внимание, Филофей написал свой труд как мистериальное откровение. Он политически никаких выводов не делал. Вот он написал просто как бы некое послание московскому государю и фактически, может быть, даже сам того не желая, подарил идеологию. Я особо обращаю внимание для слушателей, идеологии мы до сих пор еще в нашем государстве ни разу не видели. Понимаете, в Киевской Руси никакой идеологии не было, если не считать позднейшие там декларации.
Имеется в виду идеология государственной.
Государственной идеологии. Да. Но видите, христианство, когда Владимир Красносолнышко принял, я особо подчеркиваю, христианство, вот, потому что тогда еще не было раскола. Вот, но это не идеология, это вопрос веры, понимаете? Да, конечно, да. В эпоху ближе Куликовской битвы с подачи Сергия Радонежского появляется словосочетание «Святая Русь».
Да.
Потому что в Киевской Руси говорили «Золотая Русь».
Да, да, мы говорили.
Да, между прочим, потом это превратилось в Золотую Орду.
Да.
Отсюда же, да.
Отсюда, да.
«Святая Русь» — это уже заявка на идеологию. Заявка, да. Вот, но это еще не идеология. А вот Третий Рим, вот эта вот страничка текста, причем в выжимке три строчки самые главные, это стало идеологией. И какого рода идеологией? Вот сейчас мы об этом и поговорим.
Дмитрий Владимирович, да. Итак, какова культурно-историческая платформа к началу XVI века вот, у нас на Руси?
Вот сейчас мы как раз об этом и будем говорить, потому что сейчас без учета вот этой вот идеологии Третьего Рима нам просто не о чем будет говорить. Смотрите, что из этого вытанцевалось. Да. Кстати, я не уверен, что Филофей делал столь далеко идущие выводы. Он, может быть, схватился за голову вообще, когда он узнал, во что это выльется. Значит, я сразу скажу, позитивные аспекты были. Я бы сказал, позитивный аспект такого ультрапатриотизма. То есть величие родной земли. Кстати, ультрапатриотизма по матрице догоняющего типа культуры. Это мне, знаете, ну, вот любое сравнение хромает, но вот я вам приведу пример. Спустя 300 лет после Филофея, болгарский монах Паисий Хилендарский, который жил в эпоху турецкого ига в Болгарии, он написал историю славяно-болгарскую, книга исторически никакой ценности не представляющей, а в духовном плане сыгравшая роль разорвавшейся бомбы в Болгарии, с которого началось национальное возрождение. В центре Софии стоит памятник Паисию Хилендарскому, и он так вот, как крест над головой, поднимает книгу. И книга начиналась с такой декларации: «Неразумный урод! Почему ты стыдишься называться болгарином? Как будто не было у болгар царства и государства. Ты не поддавайся, болгарин, соблазу, знай свой род и язык».
Вот так.
Так вот, нечто подобное выходило из концепции Филофея. Причем четко в рамках средневековой ментальности, на чисто религиозно-мистериальной основе, например, русская иконопись была в значительной степени оплодотворена этой концепцией. То есть позитивные аспекты были.
Были, да.
Но негатив перевешивает. Почему? прежде всего, самое, я некоторые аспекты оставляю за кадром, а я скажу самое главное. Дело в том, что вот эта идеология Третьего Рима, она стала декларацией русского мессианизма. Mm-hmm. То есть, давайте немножко, как говорится, отделим мухи от котлет.
Так.
Мессианизм – это вера в Мессию, правильно?
Да, да, да.
Ну, согласитесь, для православного христианина, кстати, как и для католического, и как и для любого другого.
Христианина, да.
Да, для любого человека, который считает себя христианином. Да, да. Для него Мессия должен быть только один.
Один.
Иисус Христос.
Конечно, конечно.
Это как у Алексея Константиновича Толстого. От земного нас Бога, Господь упаси, нам Писанием велено строго почитать лишь небесного Бога.
Бога, да.
А в данном случае Мессии объявляют страну. Мессианизм не по адресу Спасителя, который придет, да. А мессианизм по адресу страны и народа.
Да, по месту нахождения.
По месту нахождения. Вообще-то ересь.
Ересь,
да.
Ересь.
И опять-таки еще скажу одну вещь. В Библии зафиксирован мессианизм только еврейский.
Угу.
Помните, богоизбранный,
да,
народ.
Богоизбранный, да.
Как угодно можно к этому относиться, но тот же Павел Флоренский писал, если мы отрицаем мессианизм ветхозаветный по отношению к богоизбранному народу, то нам нужно быть последовательными и отвергнуть Ветхий Завет.
Но
то есть встать, да, в позицию маркионовой ереси.
Да. Хотим мы этого, не хотим, но святая,
да,
земля,
да,
будет называться святой землей, да, вовеки.
И только она. И только,
да,
она.
И только она.
Да. А здесь происходит что? Да, ну видите, в Новом Завете появилась как бы на уровне посылки такая вот легкая посылка, которая потом больше всего реализуется в протестантских церквях, что мы новый Израиль. В протестанты очень часто любят называть себя «мы новый Израиль». Кстати, в принципе, это из слов Христа немножко вытекает, что как бы вот наша церковь, вот это наше новое единство, это вот новый какой-то, может быть, но там не сказано, что это новый богоизбранный народ. Все-таки этого нет.
Да.
А здесь появляется мессианизм, как вы точно и остроумно выразились, по месту жительства.
Да, да, да.
Кстати, это многие народы через этот искус прошли. Я вам расскажу, есть парадоксальный польский мессианизм, мессианизм наоборот. Польский мессианизм – это народ-жертва, это народ-агнец. То есть, сказать, здесь отсылка не к Христу, а скорее к Аврааму и Исааку, понимаете? А здесь народ, который как бы считает себя Христом, понимаете? И вот из этой очень сомнительной, согласитесь, богословской...
Но в истории очень много таких примеров.
Много,
это,
много.
Нацизм, связанный,
да,
с германскими...
Да, так я вам больше скажу, но ладно, нацизм, это уже крайности.
Да.
А, например, генерал Роберт Эдвард Ли, военный вождь американского юга во время гражданской войны, он, желая подбодрить своих солдат перед битвой, сказал: «Я верю, что Всевышний тоже южанин». Или маршал Фернан Фош, победитель в Первой мировой войне,
да,
послал своим офицерам на юбилей победы, ну, через 5 лет, приглашение: «Приглашаю всех на торжественную мессу в Нотр-Дам-де-Пари, да, возблагодарим Бога, показавшего себя добрым французом». Я цитирую.
Потрясающе.
Да, и таких вещей, ну, вплоть до шутки, когда западные союзники удачно высадились в Нормандии в 1944 году, фельдмаршал Бернард Монтгомери в шутку сказал: «Я всегда предполагал, что Всевышний шотландец». Да, но он сам был шотландцем.
Да, да.
Так вот, но это шуточка, а
ну,
здесь
понятно,
никаких шуток.
Здесь, да, да.
И вот в связи с этим новым русским мессианизмом, кстати, Бердяев был очень точен в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма», что это просто ремейк с ветхозаветного еврейского мессианизма.
Uh-huh.
Но тот мессианизм ссылался на богоизбранную книгу, а этот на послание Филофея.
Uh-huh.
Согласитесь, это все-таки неравноценная замена.
Немного.
И вот из этого мессианизма вытанцевалась идеология и практика московского изоляционизма. Вот она и погубила наш Ренессанс. Потому что смотрите, что такое московский изоляционизм.
Ну, я, если отталкиваться,
да,
от, да, слова понимания,
изоляция,
идеалу, изоляция, да,
да. Но это мягко сказано. Дело в том, что изоляция бывает разной. Скажем, Китай долгие годы проводил политику самоизоляции. Да, там да. Самурайская Япония 200 лет. Но такого варианта, какой была в Москве Рюриковичи, я за свои слова отвечаю, не было больше за всю историю. Угу. И я сейчас эти свои слова докажу. Вот как выглядел московский изоляционизм? Вот слово «православие».
Да.
Но я думаю, вы прекрасно знаете, что в мире это называется греко-католическая церковь.
Так.
То есть Всемирная церковь греческого образца.
Да.
Это
да.
Международно признанное название. Или ортодоксия.
Угу.
Да. Слово «православие» чисто русское. Оно означает «мы славим правильно».
Правильно.
По закону логики. Да. Все остальные славят неправильно.
Угу.
Да. Отсюда выражение «инославные».
Инославные, да.
И вот в представлении Москвы, вот этого Третьего Рима, Ивана Третьего, то есть как раз в тот момент, когда у нас мог состояться Ренессанс, вырисовывается следующая концепция. Мы не только единственная православная держава мира, мы не только единственные, кто правильно славим Бога, но мы единственные представители рода человеческого.
Угу.
То есть все, кто живут за пределами России, это не люди. Это не, они не принадлежат к человечеству, это демоны.
Интересно.
Иван Васильевич меняет профессию. Замуровали демоны, помните?
Демоны, да.
Да. Так вот,
а
я
кто
еще
же
раз говорю,
это постановил-то?
А вот это специального постановления не было, но это прямое следствие вот этой странички текста Филофея.
Угу.
Вытанцовывалось это, видимо, много раньше, но к эпохе Ивана Третьего это кристаллизовалось. Кстати, Иван Третий сам не был столь последовательным изоляционистом, иначе бы у нас не было московского Кремля, выстроенного итальянцами.
Ну, видимо, да.
Да. И если вы помните, Иван Третий и по поводу жидовствующих колебался. Он очень долго колебался перед тем, как встать на сторону иосифлян, потому что у него был вариант и стать за нестяжателей, и, может быть, даже за жидовствующих. Вот. Потом все-таки стал иосифлянином. При его детях и внуках уже даже вопрос не стоял.
Угу, угу.
И вот как это выглядело? То есть никаких контактов с сопредельным миром, вообще никаких. Причем, опять-таки, непоследовательно с мусульманами было мягче. Почему? Потому что, во-первых, союзником и вассалом Московской Руси было Касимовское царство.
Угу.
Следовательно, татары в России были нормальным явлением, и контакт с ним с ними никак не преследовался. То есть с исламом, запомним, у московского православия особых каких-то проблем не было. Хотя ислам в тысячу раз дальше от православия, чем католичество.
Угу. Там,
или возникающий протестантизм.
Да.
А вот с ними никаких контактов. Более того, человек, который попадает в контакт не с инославным, инославный — это мягкий термин позднего времени, а с нехристем,
угу,
как окрестили их в это время, нехристи, то есть отказывая вообще в принадлежности к христианству. И контакт с нехристем карается как минимум длительным церковным покаянием и очищением. Как минимум, как максимум, возможно, и уголовными мерами.
Угу.
Так вот, причем
жестко.
Я... Да, очень жестко. И я особо обращаю ваше внимание, что человек... Вот было три категории населения Москвы, Московского царства, которые по роду работы должны были контактировать с европейцами.
Угу.
Это дипломаты. Это военные, любой военный поход. А, кстати, все военные походы Ивана Третьего в Европу — наступательная сторона Москва. При Иване Третьем никто в из Европы на нас не нападал. Наступательная сторона Москва. Война против Швеции, война против Ливонского ордена, две войны и две военные кампании против Литвы. Во всех случаях московские войска наступают, то есть входят на территорию, где живут нехристи. И, наконец, пленные. Пленных выкупают, но человек вот побывал. Так вот, что вы думаете, три года не пускали в храм, три года не допускали до причастия.
Угу.
То есть человек опоганился. Но я вас совсем, как говорится, добью известным фактом. Но я думаю, любой более или менее уважающий себя культурный россиянин знает имя замечательного путешественника Афанасия Никитина.
Так.
Он как раз современник этих событий.
Угу.
Но он был из Твери. Тверь город более либертенский, но это уже территория державы Ивана Великого, Ивана Третьего. И вот он отправляется в свое известное путешествие в Индию, первый русич, попавший в Индию. Как вы знаете, он там пробыл несколько лет, вернулся, правда, что интересно, вернулся не в Москву, а в Литву, в Смоленск. Смоленск тогда это территория Литвы. Там и умер. И написал книгу, которую мы знаем под названием «Хождение за три моря».
Да.
Но настоящее название этой книги звучит так: «Грешное хождение за три моря на тот свет».
Так.
То есть поездка в Индию осмыслялась Афанасием Никитиным четко как поездка в ад.
Поездка в ад. Экскурсия.
Экскурсия в ад. Да. Это при том, что он там провел. Кстати, я не уверен, думал ли он так на самом деле, потому что ему, как человеку православному, ходить на экскурсию в ад, наверное, было вряд ли приятно, понимаете? И, может быть, он думал совсем иначе, но идеология жестко продиктовала. То есть ни с каким другим названием эта книга выйти не могла.
А что, почему? Это что, русская природа нашей души?
Нет, конечно.
Это, а в чем парадокс? Ведь, понимаете, ведь, на мой взгляд, только у нас можно было дойти до того, как по Гоголю та самая унтер-офицерша сама себя высекла. Мы приходили даже к самонаказанию.
Вот вы понимаете, я, когда говорят о том, что как бы вот рабство заложено у нас там в генах, это, ничего, это совершенно легко опровергается элементарным фактом. В Киевской Руси ничего подобного не было. Ни концепции подобной, и мы сейчас подберемся, вы, кстати, затронули тему, которая сейчас подводит нас сразу к третьему пункту, мы потом немножко вернемся к этому вопросу. А третий пункт – это... Почему эта идеология приобрела такое звучание? Может быть, она бы и не приобрела в других условиях, но третий пункт, последний надгробный камень над русским ренессансом, это характер государственности, выстроенной московскими Рюриковичами. Причем вот здесь этот характер, вы абсолютно точно заметили, что мы здесь в значительной степени наследники Золотой Орды, да, больше, чем Киевской Руси, а великий Георгий Федотов, великий историк и философ, он написал, говорит, произошло оправославливание и обрусение татарщины, имея в виду, что традиция не в этническом смысле, а в государственном, что традиции Золотой Орды, традиции восточного деспотизма,
утратили.
Да, они перешли к нам, перешли. Да, и вот это было отмечено очень многими авторами. Так вот, эту деспотическую государственность, между прочим, первым пытался строить Андрей Боголюбский. Его, как известно, грохнули.
Да.
Потом это начал делать Александр Невский. Как раз, если помните, творец той системы, которая называется татаро-монгольским игом. И он эту систему творил, опираясь на вооруженную силу Орды. Я особо обращаю внимание слушателей, если бы не Александр Невский, никакого татаро-монгольского ига в принципе бы не было, потому что у Орды физических сил не было по-настоящему не завоевывать, не оккупировать Русь. Вот Александр Невский оказался, ну, говоря современным языком, очень грамотным и очень эффективным коллаборационистом. Вот.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней беседы, разговора об искусстве в рамках рубрики «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а продолжим мы говорить вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым в нашей следующей передаче. Слушайте продолжение нашей беседы, где мы отвечаем на вопрос, почему Ренессанс на Руси не состоялся, а также говорим о культурной Руси конца 15-го, начала 16 веков. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.